Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас в гостях вместе с нами и с вами этот час проведут Галина Меньшикова, доктор психологических наук, заведующий лабораторией восприятия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета, кандидат филологических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер. Лидия уже привычный гость в нашей студии, и наши слушатели постоянно знают, это, если Лидия здесь, это значит, что мы сегодня обязательно будем анонсировать бесплатные программы повышения квалификации, какие-то дополнительные программы получения образования, которые есть на базе МГУ. А вот Галина Яковлевна у нас первый раз, надеюсь, что не последний, и вы у нас здесь присутствуете в связи с виртуальной реальностью, той темы, о которой хотелось бы сегодня в течение ближайшего часа поговорить, слова, которые магически, можно сказать, воздействуют сегодня на сознание. Как-то, мне кажется, многие из нас вкладывают в них какое-то свое значение, такие слова-контейнер или зонтичные слова. Виртуальная реальность — это что? Это такая альтернативная реальность, которая в компьютерных играх возникает? Или это когда человек целиком и полностью погрузился, живет в интернете. В бытовом языке значений может быть очень много, но то, что ученые всерьез занимаются разработками в сфере виртуальной реальности, в этой области, и применяют их уже сейчас на практике очень успешно, и в клинической медицине, и в сфере образования.
Да, во многих.
Во многих сферах. Угу. Вот об этом мне бы хотелось, чтобы вы сегодня рассказали. Угу. А то эти слова обычно, знаете как, нас, обыватели, пугают. Это значит, что обязательно речь пойдет о том, как мы проваливаемся куда-нибудь. Так что такое виртуальная реальность с точки зрения ученых?
Ну, мне кажется, что эти слова становятся сейчас, во-первых, очень модными. Модными, потому что для многих это возможность попасть действительно в какие-то, как вы сказали, альтернативные миры, где они могут почувствовать какие-то необычные ощущения, где могут испытать какие-то свои способности в необычных ситуациях. И поэтому у многих эти слова на слуху. Но когда ученые попытались применить эту технологию для научных исследований, в частности, для психологических исследований, стало ясно, что надо каким-то образом определить или ограничить понятие «виртуальная реальность». Мы понимаем под виртуальной реальностью виртуальные миры, которые создаются при помощи специальной технологии, при помощи специальных сложных девайсов, благодаря которым мы можем воздействовать на наши органы чувств. Предполагается, что мозг человека не может различить что-то, что воздействует на наши органы чувств естественным путем, и что-то, что создается искусственным путем. И поэтому, если технология достаточно хорошо продумана и сложна, если мы знаем все пути воздействия на наши органы чувств, то мы можем с вами создавать миры, которые очень похожи на реальные миры. Чем эта технология лучше, например, чем просто создание настоящих реальных миров, да, которые мы видим вокруг себя огромное множество? Хороша она тем, что вы можете в этой технологии манипулировать. Манипулировать можете многими параметрами той среды, которую вы создаете.
А человеком вы можете манипулировать?
Да, безусловно.
Который находится внутри, соответственно.
Безусловно, да? Конечно, да. И в этом смысле эти миры, они и вызывают такой большой интерес, потому что это один из способов для того, чтобы создать у человека, например, какое-то определенное настроение, или заставить человека на что-то обратить внимание, или заставить каким-то определенным способом реагировать на ту информацию, которая дается в виртуальном мире. Поэтому для психологов эта технология стала прорывной. Дело в том, что в психологических экспериментах для того, чтобы точно знать, как человек думает, как человек воспринимает, как он настраивает свое внимание, традиционно стимуляция ограничивается, делается упрощенной для того, чтобы как можно точнее ограничивать стимуляцию. Сейчас я поясню, наверное, очень недостаточно хорошо сказала, но имейте в виду, что вы должны контролировать хорошо то, что вы предъявляете испытуемому, для того, чтобы точно определить закономерности какие-то.
А, например, вот какой-то простой пример.
Ну, простой
привести?
Пример. Например, вы хотите изучать, например, внимание человека. Для этого вы берете монитор. На мониторе на некоторое время предъявляете простые стимулы и смотрите, как человек реагирует на такие простые стимулы.
Стимулы какие, например?
Например, вы предъявляете ему там, там шарики красного-зеленого цвета. Да?
Изображения.
Изображения какие-то простые. Или лица, на которых, которые отображают какую-то экспрессию. И кроме этого больше ничего не меняете. И поскольку все вокруг остается неизменным, а предъявляется только определенная картинка, то для вас легко очень изучать некоторые закономерности, ну, например, процесса распределения внимания или восприятия. Но такие исследования чаще всего приводят к тому, что поскольку ситуация крайне упрощенная, то тогда вы получаете результат, который не валиден естественному поведению человека.
Не
потому
равен.
Что вокруг нас, да, очень сложная чаще всего бывает стимуляция. Вокруг нас достаточно много есть людей, которые как-то воздействуют на нас. Есть объекты, на которые мы обращаем внимание. Вокруг нас чаще всего все меняется. И поэтому получается, что мы изучаем какие-то когнитивные процессы в некоторых ограниченных условиях. Так вот, виртуальная реальность хороша тем, что, с одной стороны, она создает сложные динамические сцены, которые очень подобны реальным сценам, с другой стороны, вы хорошо контролируете каждый параметр этой среды.
Единственное, я хотела бы добавить и немножечко нашим слушателям пояснить, потому что Галина Яковлевна ученая, она оперирует такими, в общем-то, понятиями достаточно серьезными. А я объясню просто на пальцах. Вот сейчас на многие факультеты, да, на многие факультеты Московского университета приходят практики. И один из таких выдающихся, очень успешных медиа-менеджеров Дмитрий Медников рассказывал о поколении адаптации новой формирующей аудитории. Что он сказал? Он сказал: ребята, посмотрите, вот у нас просто страдальческое поколение. Каждый раз, когда мы успевали к чему-то привыкнуть, к нам приходили и объясняли, что это уже устарело, и надо привыкать к чему-то новому. К новому. У нас появились электронные офисы, на наших глазах возник, допустим, сначала компьютер в нашей жизни, да, появился, потом ноутбук, потом смартфон с выходом в интернет. И каждый раз вот этим хитростям использования всех этих гаджетов мы учились заново. Мы посмотрели друг на друга и сказали: да, так оно и было. Мы помним еще телефон с диском, который нужно было вращать.
Угу.
А теперь он говорит: посмотрите на современное поколение. Оно с этим уже выросло. Для них естественно жить, когда у тебя один-два смартфона, телевизор, компьютер. И вот следующим шагом, вот следующим очень привычным явлением в нашей жизни станет виртуальная реальность. Появится взаимосвязь и между героями комиксов или мультфильмов, кинофильмов, и умным домом, то есть можно будет какой-нибудь микроволновкой управлять с помощью своего аватара. И это будет не через 100 лет, а в ближайшие 10-15 лет.
Несколько, да, простите, что я перебиваю, несколько лет назад компания Google, я помните, наверное, прекрасно объявляла о создании очков.
Да, виртуальной
и потом
реальности,
это
да.
же было очень разрекламировано, весь мир об этом говорил. Но прошло несколько лет, разработки или свернули, или они, по крайней мере, больше не предназначены для массового пользователя.
Здесь все очень просто. Дело в том, что тот же самый смартфон превратился в совершенно обычный бытовой прибор. И компаниям нужно вкладывать сейчас деньги в технологию для того, чтобы получать сверхприбыль. И вот те самые компании, производители гаджетов сейчас огромные средства направляют именно в развитие этой технологии.
Так, поэтому а у Google-то виртуальная почему не вышло?
Ну, вы знаете, иногда не все прогнозы сбываются, а потом можно еще рассуждать, вышло или не вышло. Мы сейчас вот так не можем сказать
однозначно.
Но это маркетинг.
Я так понимаю, что это исключительно в нем вот дело или нет?
Смотрите, какой здесь момент. момент мы можем посмотреть технологию умного дома, которую предлагает Microsoft, тот же самый, да, и мы увидим как раз все вот эти вот интересные взаимосвязи, вот как я уже сказала, да, у нас есть там телевизор, холодильник и так далее, и нам гораздо интереснее управлять этими бытовыми приборами с помощью вот такого вот аватара.
Мне кажется, здесь немножечко о разных вещах,
это,
я прошу прощения,
речь идёт. Ну, это та же технология.
Только то, как она используется в нашей бытовой жизни. Я почему и мне казалось важным начать разговор с того, что в научной среде виртуальную реальность очень серьезно изучают и применяют в несколько иных целях.
Да, конечно. Мы изучаем виртуальную реальность, вернее, применяем виртуальную реальность для того, чтобы изучать какие-то фундаментальные закономерности поведения человека, фундаментальные закономерности познавательных процессов, мышления, восприятия, внимания. И еще очень важным становится применение виртуальной реальности, например, для социальной психологии или для медицинской психологии. Потому что оказывается, что можно изучать взаимодействие между людьми, например, изучая взаимодействие между реальным человеком и аватаром, виртуальным человеком, который каким-то образом запрограммировано, но сложно себя ведет, и, соответственно, таким образом можно смотреть, какие закономерности существуют между взаимодействиями вот человека с аватарами.
А зачем аватар обязательно должен появиться, если можно в виртуальной реальности вот в этом кубе, да, просто как это выглядит, как выглядит ваша лаборатория? Там стоит такая мощнейшая установка, очень редкая, да, я так понимаю, что не во всех университетах она есть.
Такая небольшая комната, которая состоит из экранов. На эти экраны проецируются картинки при помощи больших таких проекторов. Дальше человек надевает специальные очки, виртуальные очки, с помощью которых он видит, собственно говоря, вот трехмерную виртуальную реальность. То есть он видит не вот эти стены, которые его окружают, а он видит перед собой реальные виртуальный мир, прошу прощения, виртуальный мир, где человек может там ходить по саду, например, может попасть сразу на остров Пасхи, может увидеть океан, и при этом он видит перед собой большое, очень трехмерное пространство, которое простирается за пределы вот этих реальных экранов, которые окружают человека.
Все были, кроме меня, в этой студии.
В этой лаборатории были. Некоторые летали там, некоторые занимались какими-то иными изучениями, исследованиями. Это действительно интересно и захватывает. Но
да,
возвращаясь
это
к вопросу...
вау, так называемый. Да. Это очень красиво, очень волнующе и очень хорошо запоминается.
Но возвращаясь к вопросу об аватаре, зачем?
Вообще-то говоря, должна вам сказать, что идея состоит в том, что эти виртуальные миры должны все время совершенствоваться и развиваться. И предполагается, что человек должен доверять этим виртуальным мирам, он должен верить в них. Для того, чтобы вы поверили по-настоящему в виртуальный мир, он должен быть очень похож на реальный. А в реальном мире для нас самое главное – это человек.
У меня ощущение, что мы сейчас находимся внутри какого-то фильма, знаете, такого блокбастера, того же «Аватара», например, да. Джеймса Кэмерона, который, ну, я думаю, многие видели,
да.
И который на самом деле, знаете, вот, ну, как вот смотришь такой, думаешь, неужели это действительно какая-то реальность, которая уже совсем близка к нам? И тогда возникает вопрос, ведь однажды она действительно выплеснется из университетских лабораторий и заполонит нашу жизнь.
Алла, она уже выплеснулась,
уже,
потому что
да.
Если мы посмотрим совершенно разные индустрии, да, например, традиционная индустрия СМИ, телевидение, да, или индустрия развлечений, кино. Вот недавно в Каннах был такой, в общем, традиционный телевизионный рынок. Туда приезжают руководители телеканалов, смотрят, какой контент покупать, продавать и так далее. Самым перспективным, самым интересным мероприятием, да, на этом рынке как раз была вот секция, посвященная виртуальной реальности. Получается, что медиабизнес уже сейчас готовится работать в новых условиях. От поколения адаптации, это наш
наш с вами, да, страдальческая, которая наблюдала, да, за всеми вот этими изменениями, и училась пользоваться научными достижениями прошлого века и с трудом осваивала гаджеты, да, мы движемся к вот этой новой эре. Аудитория будет выбирать тот продукт, в общем-то, который СМИ создают. А теперь представьте, что телевидение начинает снимать программы телевизионные, научно-популярные, с технологией виртуальной реальности. И вам не нужно покупать дорогую установку, которую могут позволить себе крупнейшие университеты мира. Да, вам достаточно надеть шлем виртуальной реальности или те же самые очки и смотреть уже, в общем-то, видеть вот эту технологию 360 градусов и смотреть фильмы и ощущать себя уже внутри, да, вот этой вот реальности, которая на экране происходит. Документальное кино иначе будет сниматься, да, сериалы, фильмы. И мы никуда от этого не денемся. Вот представьте, если вас окружает эта виртуальная реальность со всех сторон, и она начинает вторгаться в совершенно разные сферы жизни, в том числе и в сферу образования. Ведь и образование с использованием технологии виртуальной реальности станет иным. Принципиально. Согласна. Потому что одно дело вам показывают, рассказывают, что такое атом, а другое дело, вы можете его прям рукой взять и потрогать, используя виртуальную реальность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Радио Вера» Галина Меньшикова, доктор психологических наук, заведующий лабораторией восприятия, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета. Галина Яковлевна, все-таки тот вопрос, который мы так и не осветили, я понимаю, что это сфера коммерческая, но, тем не менее, интересно, почему, как вы считаете, да, у компании Google... Все их разработки с очками, они, ну, наверное, не закончились, но, по крайней мере, они больше, ну, не предназначены,
да,
для массового потребителя.
Я думаю, что пока они же, как обычно, они что-то разрабатывают, а потом пытаются проверить это, учитывая, ну, интерес людей к каким-то новым разработкам. Я думаю, что к очкам интерес, наверное, был в то время, когда они разрабатывали, еще недостаточно разогрет. Наверное, они решили пойти по другому пути, по пути создания вот этих шлемов виртуальной реальности, в которых вы сможете сразу погружаться в виртуальные миры, что на вас существенно лучше действует и эффективнее действует, нежели просто очки.
А как вы считаете, насколько полезно вообще для человека, если в любом магазине он сможет купить себе устройство для отправки в виртуальную реальность, а причем, как мы понимаем, пройдет какое-то небольшое количество времени, и стоит все это будет довольно дешево, и позволить сможет почти всякий. А насколько это для психологического климата, для психики, ну, вообще уже скорее в рамках всего общества нашего?
Вопрос очень сложный, и однозначного ответа нету. В чем-то лучше, в чем-то хорошо, потому что вы сможете сразу погружаться в какие-то необычные, яркие миры, которые на вас существенно лучше или больше воздействуют. И это обычно людям очень нравится. Мы убедились в этом, например, на примере того же самого фильма «Аватар», когда оказалось, что чуть ли не половина планеты с удовольствием смотрит этот фильм, и этот фильм воздействует на него. И благодаря этому можно передать людям какие-то, ну, достаточно гуманистические идеи о том, что надо сохранять планету, о том, что надо заботиться о планете, о том, что такое порядочность и так далее, и так далее. Но есть и, разумеется, отрицательные стороны этого. И их немало.
Не хотелось бы, конечно, знаете, алармизмом заниматься, но я думаю, что эти вопросы, они неизбежны. Нет ли такой опасности, вы как ученый, как считаете, вы знаете человеческую психологию лучше, чем все мы вместе взятые, если нас даже умножить на 10, того, что нет ли опасности того, что человек заблудится между мирами, перепутает реальную реальность и виртуальную реальность.
Уже ведь путают с разными совершенно компьютерными играми.
Да-да.
Да, действительно.
Вы знаете, здесь все-таки есть, ну, некоторая подмена понятий. Смотрите, Вы, когда входите в виртуальный мир, вы в результате берете шлем, шлем надеваете на себя, и это означает, что у вас в сознании уже запечатлелась некоторая, ну, информация о том, что, вообще-то говоря, вы входите в виртуальный мир через какой-то девайс. А события, которые вам дают в виртуальном шлеме, это события, которые вы изначально сами запрограммировали. Например, если вы хотите посмотреть фильм, вы знаете, что вы на это потратите 3 часа. Или если вы хотите, например, там поиграть в какую-то игру, то вы берете некоторую игру и знаете, что она будет длиться, например, 5 часов. Уже это одно говорит о том, что вы в какой-то степени управляете тем миром, в который входите. Другое дело, что вы можете попасть в зависимость. Вы же знаете, что прекрасно, что как только появляются новые девайсы, которые заставляют вас, ну, лучше переживать или что-то такое для вас интересное получать, вы начинаете, если вы не достаточно хорошо это контролируете, вы начинаете от этого зависеть. И поэтому мы знаем, что такое компьютерная зависимость, да? Что такое алкогольная зависимость, что такое наркозависимость. Это тоже сможет стать какого-то типа зависимостью, когда людям захочется получать сильные ощущения не здесь, в реальной жизни, искать не приключения здесь, искать не здесь любовь, дружбу, пытаться реализовывать себя, там, напрягаться как-то, а искать удовольствие там, в этих виртуальных мирах. Вот это, конечно, опасность, и надо думать о том, как можно преодолевать это.
Но я хочу сказать, невозможно отгородиться. Вот нельзя сказать, о, это просто какая-то коммерческая там разработка, и мы,
да,
не хотим там вникать в эти
проблемы,
очки,
согласна,
шлемы и так далее. А невозможно оградиться, потому что, например, я специалист, работаю где-то, и уже мой работодатель требует, чтобы я проходила повышение квалификации с применением вот этих вот виртуальных сред. И, кстати говоря, виртуальная реальность в образовании принципиально меняет подход. Ну как принципиально меняет? Сейчас есть такая гипотеза, что есть некие изменения. И ведь давайте посмотрим. Первые виртуальные среды были разработаны американским специалистом как раз в области информационных технологий Ланье. И они представляли собой симуляторы для проведения хирургических операций в режиме реального времени. Да? Давайте посмотрим все вот эти вот, скажем так, среды, позволяющие управлять транспортными средствами, летательными аппаратами, специальными там роботами для проведения тех же операций. Ведь человек не может тренироваться просто на людях их резать, да, или там управлять тем же самым самолетом. И вот здесь виртуальная среда позволяет ему формировать навык. Да?
Да,
или, допустим,
тушить
тот же самый пожар в шахте. Вот забегая вперед, я скажу, что Алла попробовала и очень успешно потушила пожар в шахте.
Я скорее поливала водой моего напарника. Это было интереснее, чем тушить пожар.
Причем, знаете, было интересно наблюдать за их аватарами, потому что когда люди находились совершенно в разных помещениях, но напарник, видимо, решил как-то с Аллой, проявлял к ней интерес, и он решил как-то привлечь ее внимание, он решил полить ее аватар водой, а эмоции были реальные. Вот это вот удивительно.
Это, да.
Или когда два аватара сталкиваются вот в этой виртуальной среде, и вдруг люди говорят, ой, вздрагивают. Хотя они, может быть, находятся в разных комнатах.
Я предполагаю, что они могут
находиться в разных концах планеты.
Слушайте, вы меня пугаете, потому что я не понимаю, о чем вы говорите сейчас. Я только фотографии в Фейсбуке видел.
Значит, выглядит это все так. Есть лаборатории. В одной из таких лабораторий мы побывали. VR Training Systems она называется. Спасибо огромное ребятам, которые нас там гостеприимно очень приютили и объяснили, каким образом они делают разработки для промышленного производства. Ну, там, в частности, речь шла о шахте и о том, как можно с помощью виртуальной реальности обучать специалистов, которые должны будут спускаться вот туда, в шахту, которые при этом территориально находятся в разных городах, как их можно было бы обучать, например, тушению пожара.
Угу.
То есть вариантов два. Собрать всех этих специалистов в одной точке, в одном городе и провести для них тренинг такой.
Один большой тренинг.
Естественно, это связано с транспортными расходами, с размещением и так далее.
Угу.
Вариант второй. Поместить всех
в виртуальную реальность.
В одну виртуальную реальность.
И там провести общий тренинг. Mm-hmm. И по степени эффективности, судя по всему, это примерно то же самое. Вы знаете, я к таким вещам отношусь примерно как... Помните, был фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»? Там вот Сашенька такая была, смешная героиня, которая при виде того, как пианино само играет, воспроизводит какую-то музыку, она просто потеряла сознание. Вот я реагирую примерно так же. У меня сознание, видимо, в этом смысле консервативное. Я потому что сразу начинаю себе домысливать как раз те варианты, которые будут в нашей жизни, когда виртуальная реальность ее заполонит, и что будет происходить. Там, люди действительно могут впасть в зависимость от этого и так далее. Но при этом есть определенная польза от всего происходящего. Есть возможность как-то процесс образовательный максимально насытить.
Да, да. Медицинская психология тоже очень активно использует виртуальную реальность, например, для лечения фобий, потому что оказывается, что есть некоторые фобии, которые достаточно легко визуализировать. Например, фобия к насекомым. Вы можете, например, сделать виртуальных пауков или виртуальных мышек, или виртуальных тараканов, и, соответственно, создать некоторый сценарий, в котором пользователь
перестанет бояться.
Да. Он сначала он будет привыкать к ним, и эти виртуальные там тараканчики будут находиться где-то далеко. А потом, после этого, после некоторой адаптации к этой среде, он будет менее напряжен, когда он будет смотреть на этих тараканчиков, и так далее, и так далее. В какой-то момент не до конца, но снизится уровень фобии при виде таких существ, и это может привести к тому, что и в реальной жизни эта фобия станет существенно меньше. А это очень важно для многих людей.
Или, например, вот я сейчас думаю, как могли бы уроки в школах проходить, когда, например, изучают какой-нибудь период живописи Возрождения, эпохи Возрождения.
Да.
Пожалуйста, всех детей взяли и перенесли,
Да.
в Лувр,
в виртуальной
реальности.
Например,
там,
да.
Или в Эрмитаж, или куда-то еще. Ну,
да.
То есть в любой музей, который труднодоступен, это можно будет целую экскурсию организовывать.
Да.
В виртуальной реальности можно пройтись, посмотреть, запомнить что-то, а потом уже в реальной жизни.
Да.
Вернуться к этому. Но вот это, мне кажется, важный момент.
Если два человека, например, существуют, находятся в разных странах, они не могут встретиться. Ну, понятно, что у нас сейчас миллионы мессенджеров, скайпов, чего угодно. Но их можно встретить, вернее, свести где-то в виртуальной реальности?
Конечно. Более того, сейчас мы пишем друг другу сообщения в социальных сетях, а буквально уже через несколько месяцев наши аватары будут встречаться вот там, в этой самой виртуальной комнате. То есть об этом уже разработчики соцсетей официально заявили. То есть это не какая-то далекая технология. То, что завтра будет происходить и будет нас везде окружать. Неважно, сидим мы в социальной сети, или мы своим холодильником управляем, или мы обучаемся. Но, кстати говоря, риски и возможности, которые дает VR, да, это такая аббревиатура, вот, сокращенная от виртуальной реальности, в образовании, с одной стороны, все, да, говорят, здорово, и мотивация, и контроль, и взаимодействие, и практичность, и интерактивность, и пространственная ориентация здесь включается, и мультисенсорная активность. Смотрите, сколько плюсов, а давайте вообще все будем изучать в VR. Но у меня был такой частный эксперимент, связанный с дистанционным обучением, и я попробовала, вот насколько, допустим, навыки публичного выступления можно тренировать, да, с помощью VR-технологий. Вот будет действительно вот этот вау-эффект, да, возникать. Вот. И увидела такой момент, что иногда сама технология отвлекает внимание. Она переключает внимание слушателя с какой-то информацией, которую ему нужно переварить, усвоить, да, просто на саму себя. То есть он больше думает не о том материале, да, который ему нужно узнать, а, собственно, о том, как там переключать и на джойстике вот эти кнопки, да, и летать там, если он летает или так далее, или эти аватары разглядывает, да, или этот шум слушает в зале и так далее. То есть технология слишком отвлекает на себя внимание. И когда я консультировалась с Галиной Яковлевной по поводу своих неких таких опасений, не являются ли вот эти слухи о пользе виртуальной реальности в образовании несколько преувеличенными, она сказала мне очень любопытную мысль о том, что, вы знаете, вот знание, которое добывается без труда, А теперь представьте, что мы все сделали наглядным, да? Воображение вообще не работает. То есть то, что человек раньше должен был себе представлять, когда он слушал лектора, это очень развивает, между прочим, воображение. А теперь представьте, что мы лишили человека необходимости вот потрудиться и что-то себе представить. Все наглядно, все вот настолько наглядно, что вот просто вот смотри, и получается, что это знание не так ценится, потому что меньше труда вложено в его приобретение. Мне показалось, что это действительно очень новая мысль. И в западной, кстати, литературе я ее не встречала.
Нам надо сейчас прерваться, через минуту мы вернемся. Я напомню только нашим слушателям, что в гостях у Радио Вера сегодня Галина Меньшикова, доктор психологических наук, заведующая лабораторией восприятия факультета психологии Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета, кандидат филологических наук.
Светлый вечер. На радио «Вера».